Олег Михайлович Иванов, Ассоциация региональных банков России.
Добрый день, уважаемые коллеги. Меня попросили быть кратким, поэтому я, наверное, не буду. Уже, по-моему, все было описано относительно поддержки малого и среднего бизнеса. С разных сторон, причем с хороших и с не очень хороших. А я поэтому постараюсь, чтобы быть совсем кратким, а у меня возникло некоторое количество вопросов, на которых я не знаю ответа. Да? И по итогам этой дискуссии, может быть, я хотел бы зафиксировать просто вот эти некоторые вопросы, на мой взгляд, часть из которых является парадоксальным. Поскольку ответов нету, то это как раз сэкономит вот оставшееся время. Из разговора с банкиром. Банкир говорит, денег у меня достаточно, и большая часть банков сегодня по нормативу ликвидности больше 20%. Кредитовать некого. Вопрос. Зачем государство развивает программы рефинансирования банков, у которых и так куча денег? Читая отчеты Центрального банка, мы можем найти вот именно эту статистику, связанную с резким ростом ликвидности банковской системы. Напомню, начало 2009 года 2,5 триллиона рублей, это почти 3 триллиона банки беззалоговым образом получили от Центрального банка. Сейчас эта сумма сократилась до 300 миллиардов. Да? Банки сидят на бочке с деньгами. Да? Вопрос, зачем им рефинансирование от государственных институтов, когда своих денег у них завались? Возможный ответ, может быть, ставки действительно очень хорошие. Разговор с таксистом, который я подслушал, просто обмениваясь мнениями. И как раз, что такое индивидуальный частный предприниматель, звучал тут вопрос. Индивидуальный частный предприниматель, с точки зрения банков, это мина замедленного действия, которого, видимо, рванет в конце этого года, в начале следующего. А индивидуальный частный предприниматель говорит, таксист, знаете, не могу взять кредит в банке для того, чтобы машинку новую купить. Вот была бы у меня иномарка, я бы вообще жил как человек, работал бы в радиотакси. И начал мне предлагать 10% от стоимости кредита, если я помогу ему этот кредит в банке взять. Говорит, что мы, вот бомбилы, которые стоят у Савеловского вокзала, в общем-то, 90% они испытывают вот одинаковую идею. Да? Они готовы 10% давать отката конкретный малый бизнес, да, любому посреднику, который обеспечит им доступ к нормальному банковскому кредиту. Что это означает? Это означает, я тогда не понимаю, а зачем мы гонимся за снижением ставки? Мы как бы для кого снижаем? Для тех ребят, которые готовы 10% давать сразу отката, покупая машину в кредит и поддерживая уже практически отечественного производителя Форда или Тойота. Да? Не понимаю. Следующий тезис. Уже из разговора со средним предпринимателем. Он говорит, что в последний год количество налоговых проверок увеличилось приблизительно в 3 раза. Да? И количество писем. Это все очень понятно. Да? Мы смотрим на федеральный бюджет, мы видим дыру, 7% ВВП дефицита, и мы понимаем, вот, я бы назвал это даже остервенение налоговых органов, которые приходят выбивать бюджет. На этом фоне всякие разговоры о том, что мы еще 1 миллиард рублей выдали на такую государственную программу, еще 2,5 миллиарда на такую государственную программу, на мой взгляд, просто меркнут. Потому что еще одна очень важная статистика. В делах 50% дел о банкротстве юридических лиц инициируются налоговыми инспекциями. Да? Это означает, что у нас сейчас по итогам года, видимо, будет около 60 тысяч банкротов юридических лиц. Ни одно крупное предприятие не обанкротилось. Это ровно наш малый и средний бизнес. И из них 50% это малый и средний бизнес. Апрельские поправки в налоговый закон о чем говорят? Они говорят о том, что сегодня налоговый орган инициирует дело о банкротстве, а в принципе это могут быть и рейдеры, и сделки за полгода, совершенные до банкротства, все оспариваются. Сегодня в ассоциации завалено валом обращений банков, очень типовых. У нас предприятие вроде бы неплохо себя чувствовало, вернуло нам кредит. Через 3 месяца объявлено банкротом, арбитражный управляющий подал в иск в суд арбитражный о признании сделки по возврату кредита недействительной, суд иск удовлетворил, мы должны вернуть в конкурсную массу такое-то количество миллионов, десятков миллионов, миллиардов рублей. Да? Таким образом, банк, выдавший кредит, уже получивший назад свои деньги, он от кредитного риска абсолютно не застрахован в течение следующих 6 месяцев жизни предприятия. Да? Еще один тезис. Да, таким образом, ключевая проблема с точки зрения банков, как нам кажется, сегодня это не деньги, это кредитные риски. Вопрос, что делает государство с точки зрения работы с кредитными рисками. Я вот наслаждался выступлением коллеги, который представляет Московский фонд. А, действительно, Москва, Санкт-Петербург, там Ленинградская область, они дальше других продвинулись, вот смотрю письмо, которое нам всем предлагается написать. Да? 3 триллиона рублей банки выдали кредитов. Государственная поддержка по линии Росбр 3%. По линии государства, от объема рынка, да? По линии гарантий, если пересчитать, 4%. Вопрос, а где 97%? То есть, и мы сейчас обсуждаем какие-то вопросы, но мы что с вами, обсуждали тему 3% рынка, да? А где-то остальные 97% рынка. Я понял, что это, конечно, следующая сессия. Я тут немножко лукавлю. Вот банковское кредитование МСП – это следующая сессия. Но, извините, это 97% рынка. Отсюда мой риторический вопрос. А не сбился ли у нас прицел, когда мы обсуждаем вопрос кредитования малого и среднего бизнеса? Не слишком ли мы увлеклись обсуждением тем, которые занимают 3% рынка, несмотря на всю их важность? Да? Еще один парадоксальный вопрос для меня. А почему банкам так интересно обсуждать вот программы, связанные с РосБР? Да? Если это всего 3% их бизнеса, они на 3 триллиона выдали, им РосБР обещает только в следующем году, в этом году 100 миллиардов рублей дать по итогам. А вот на этот вопрос, мне кажется, у меня есть какой-то ответ такой предположительный. Знаете, очень больно сотрудников сокращать. Вот по кредитованию малого физических лиц, массовые были сокращения по итогам 2008 года, в разы там, да, в 5 раз упал объем кредитов, просто надо сотрудников кредитного отдела сокращать. И тут появляется государственная программа, малый предприниматель спрашивает, дойдут до меня деньги. Это второй вопрос, это 3% от кредитования, что важно банкам. Может быть, можно посадить людей на хоть какой-то объем кредитования малого и среднего бизнеса, и не нужно их будет увольнять. То есть мы решаем проблему, связанную с уменьшением безработицы внутри банковского сектора. Да? Это очень важная проблема, так вот ее, как мне кажется, и надо обозначать. Дальше. Почему индивидуальные частные предприниматели, как мне кажется, будут не на замедленного действия конца этого года? Ответ лежит как бы в другом ключе. А почему малый и средний бизнес стал так интересен банкам? Да? А потому что банки практически вытеснили из кредитования физических лиц. Из разговора с региональными банками, вот по отдельным регионам ситуация выглядит катастрофически. То есть руководители банков прямо ставят вопрос. Вот после тех решений, которые принимает Дума и правительство в части так называемой защиты прав заемщиков, в части визитов органов прокуратуры, Роспотребнадзора, банков, и в части тех решений, которые Высший арбитражный суд прецедентных по конкретным делам принимает, банкиры понимают о том, что кредитовать физических лиц становится просто опасно. Да? А раз бизнес есть, кредитовать кого-то надо, давайте кредитовать малых и средних предпринимателей. Но тут обратите внимание, какой риск у нас. Да? Банкиры 10 лет кредитовали физических лиц, а потом им рассказали, вот в том числе в прокуратуре, в Роспотребнадзоре, в новых законах про ставки, про комиссии, а что они многие вещи делают совершенно неправильно. Да? Потому что речь идет о миллионах российских граждан. Вот малый и средний бизнес – это 4,5 миллиона индивидуальных частных предпринимателей и 800 тысяч обществ с ограниченной ответственностью. И очень велика опасность, что с приближением очередного выборного цикла выяснится, что в отсутствии специального регулирования банки неправильно понимают и недостаточно четко защищают права заемщиков в сфере кредитования малого и среднего бизнеса. Потому что это ровно те же самые граждане, избиратели, которые как физические лица абсолютно финансовые, юридически безграмотные, ровно так же они финансовые, юридически безграмотные, как индивидуальный частный предприниматель или стопроцентные владельцы ООО. И какие новые новеллы, да, нам может подарить власть вот в части защиты этой группы, этой части электората, в конце 10-го, начале 11-го годов, одному Богу известно. И, наконец, последний такой сюжет. Кстати, новелла-то понятная, да? Просто конкретный пример мы с вами не обсуждали. Закон о банкротстве физических лиц. Вообще-то объявлено, что он должен, вот одна часть, исполнительная власть сказала, что он до июня будет внесен в Государственную Думу. 23 марта представители Госдумы сказали, что они в июне его уже примут. И через год он вступит в действие, это значит к лету 2011 года. Но вопрос, а касается это малого и среднего бизнеса? Касается в полный рост. Потому что достаточно распространенная практика сегодня кредитования – поручительство собственника физического лица. Потому что я уже начал с этого, что в процессе банкротства юридических лиц чудеса могут быть фантастические, связанные с выводом активов и с практически невозможностью получения какого-либо удовлетворения от юридического лица. Давайте поручители возьмем тогда этого владельца, этого гражданина. Докладываю вам, что после того, как принятие закона, вступление в силу закона о банкротстве физических лиц состоится, поручительство владельцев малого бизнеса не будет стоить ровным счетом ничего. Кстати, для справки, Высший арбитражный суд в своих расчетах рассказал, что они планируют приблизительно 200 тысяч дел в первый год действия закона о банкротстве физических лиц. Да? Я думаю, что среди этих граждан у нас будет как раз очень много частных предпринимателей. То есть, наверное, еще через какое-то время мы будем сталкиваться с вами с такими учредителями малого бизнеса, которые прошли процедуру, ну, будет называться деликатно, реструктуризации долга. Да? В течение 5 лет они просто законно ничего не платили банкам, платили столько, сколько могли. Ну, это вот из серии правовых рисков, коих за недостатком времени еще с десяток я не перечисляю, но познакомившись с программой работы Государственной Думы, каждый из вас как бы найдет, вот я говорю, спиток во всех 4 экономических комитетах Госдумы новых рисков. И, наконец, в завершении. Малый и средний бизнес. Это тот бизнес, который ближе всего к потребителю. Да? Это бизнес, который напрямую продает услуги потребителю. А возвращаясь к моему тезису, а что у нас в сфере потребительского кредитования? Да? А что у нас с точки зрения развития кредитования граждан, конечных заемщиков, покупай, которые создают вот этот платежеспособный спрос? Торговцам или как тут сейчас было, неуничижительно челнокам было сказано. Да ничего, у нас там как было падение в разы, так и остается. У нас там как было закручивание гаек, да, так и оно остается. То есть вопрос, мы кого все-таки хотим кредитовать? Малый бизнес, вот как таковой малый бизнес, и потом мучиться, чтобы он мучился, а куда же сбывать свою продукцию, если не за рубеж? Или мы могли бы, не сосредотачиваясь на малом бизнесе, вообще-то кредитовать потребителей малого бизнеса, после чего у него естественным образом возникнет оборот, и в этом смысле... Банки со своими 3 триллионами рублей, которые уже зашли в эту поляну, не почувствуют какое-то облегчение, они увидят, что они кредитуют действительно реальных потребителей. И здесь есть сфера и автокредитования, и кредитования в торговых точках, но ровно эти сферы, они как скукожились сначала, так пока и не расправили плечи. А поэтому как будто бы возникает следующий парадоксальный вопрос. А не надо ли нам 70% усилий, направленных на развитие малого и среднего бизнеса, сосредоточить в сфере кредитования потребителей, то бишь потребительского кредитования и ипотечного кредитования. Вот здесь коллега, представляющий стройкомплекс, говорил о проблемах. Знаете, вот фокус в том, что как будто бы представители ипотечной индустрии это уже поняли. Да? Они сказали, знаете что, давайте мы вот 250 миллиардов рублей, которые выделили на поддержку ипотеки, запустим сейчас вот на ипотечный рынок и проследим, что вот там очень сложная цепочка. Да? Словно ВЭП покупает ценные бумаги, которые есть по сути, нарезанные на бумаге портфели ипотечных кредитов, а эти конкретные деньги таким образом поступают в банки, а банки ипотечный кредит на самом деле взяли из кредита стройки, которые они выдали вот сейчас или чуть-чуть позже выдадут, и таким образом кредит стройки превратится банковский сначала в ипотечные кредиты 100 покупателям квартир, потом эти вместе ипотечные кредиты сложат в корзинку и, выпустив ценную бумагу, отрефинансируют во внешэкономбанке. Таким образом вся цепочка видна. А внешэкономбанк возьмет, мы верим, эти деньги на фондовом рынке. У нас возникнет действительно замкнутый цикл как бы от фондового рынка до стройки через портфель ипотечных кредитов. А когда нам рассказывают о том, что государственный рефинансирующий орган, да, получил из бюджета 100 миллиардов, ровно 30 он получил, дальше некоторым образом он мультиплицировал, хорошо, будет 100, да, и раздаст это все банкам, мне не очень понятно, а сегодня, или точнее вчера, министр финансов нам сказал, что он ожидает вторую волну кризиса, и вообще-то следующие бюджеты будут жестче. А будет еще 100 миллиардов на развитие малого бизнеса. Ну, пусть эти 100, они заберут ли эти 100 миллиардов, которые были выделены. Вообще-то хочется увидеть, даже когда есть рыночный институт, государственный институт развития, как это все взаимодействует с финансовым рынком, который мы худо-бедно какой-то создали. Да? И как это все хоть немножко не зависит от бюджета. А пока последний риторический вопрос, да, который вот меня, например, беспокоит. Мужик пришел к мастеру со шкурой и говорит, вот могу сделать одну шапку из шкуры? Мастер говорит, можешь. А две шапки? Тоже ему. А 20 шапок? То, в общем-то, можно сделать и 20 шапок, только вряд ли на кого-то налезет. Да? А теперь нам рассказывают о том, что у нас есть государственный институт развития, который выделил 100 миллиардов рублей и который предлагает уже 20 видов продуктов. Да? То есть я делю и получается, что это опять там 2 миллиарда рублей в масштабах страны на продукт. Да? И меня это начинает немножко беспокоить, я бы так сказал. Да? А надо ли вот делать из одной шкуры 20 шапок? Может быть, сделать как бы одну, которую можно носить? Или у нас в следующем году количество шкур будет в 20 раз больше? Да? Но тогда хотелось бы вот про это тоже узнать. Все, спасибо большое.
Спасибо, Олег Николаевич. Нам теперь будет о чем поговорить на оставшихся заседаниях, а также в перерывах. Но...